В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Сегодня, напомню, четверг, 30 ноября. И в ближайший час мы поговорим о таком. Когда же, наконец, ждать обмена пленными на Донбассе?
Понятное дело, что россияне всячески шли к тому, чтобы доказать, что их там нет.
Российские мины на востоке Украины.
Внимание, стоп, обнаружена растяжка.
И как помогают семьям заложников в Одессе.
Есть категория людей, которые взяли в руки оружие, пошли там партизаны или были просто неравнодушны к тому, что происходит.
Ну и если вспоминать исторические события, совсем недавняя история, именно в ночь на 30 ноября 2013 года, ровно 4 года назад, Беркут разогнал митинг на площади независимости в Киеве, разогнал Евромайдан, чтобы получить потом собственно Майдан, со всеми вытекающими, включая бегство Виктора Януковича. Но Майдан ведь был, начинался не только в столице Украины, он был, например, и в Донецке, и даже в Луганске, и в других городах, например, востока Украины. Что же принес Майдан в итоге Донбассу? Об этом будем говорить с активными участниками Евромайдана в Донецке Максимом Касьяновым и Виталием Овчаренко. Телефон для звонков в студию 0 800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу действительно после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую вас. Министр иностранных дел России вновь выступил с заявлением в защиту российского проекта миротворческой миссии ООН для Донбасса, настаивая на том, что эта миссия должна только защищать наблюдателей ОБСЕ. Как заявил министр Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию «Либеро», силы ООН должны обеспечивать исключительная безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ, которые будут размещены в зоне сведения с обеих сторон линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом для выполнения минских договоренностей. При этом он также заявил, что размещение ООНовцев должно быть согласовано с властями и в Киеве, и в Донецке, и в Луганске. Властью в Киеве Москва называет власть Украины, избегая названия государства. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, самая сложная обстановка была на Светлодарской дуге. Пострадавших среди украинских военных нет. Представители группировки ЛНР сообщили об обстрелах населенных пунктов Логвиново, Лозовое и Калиновка. Группировка ДНР обвинила украинских военных в 20 случаях нарушения режима прекращения огня. Очередная встреча со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером планируется на начало следующего года. Об этом в интервью российскому информагентству ТАСС сообщил помощник президента России Владислав Сурков. Сурков добавил, что они с Волкером отлично друг друга понимают, однако оценивать работу своего собеседника помощник президента отказался. Напомню, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что его встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшая в Белграде 13 ноября, стала, цитирую, «шагом назад». Два человека погибли, 9 ранены в результате взрыва двух гранат во время заседания в Никопольском районном суде Днепропетровской области, сообщила Радио Свобода пресс-секретарь регионального управления национальной полиции Анна Старчевская. По ее словам, это произошло во время слушания дела об убийстве. Отец одного из пострадавших подорвал две гранаты. В результате сам человек погиб на месте. Травмированы конвоиры, сотрудники полиции, сотрудник суда, подозреваемые и один гражданский. Мотивы поступка мужчины полиция не комментирует. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Городской голова Доброполья Андрей Аксенов вышел на работу после недельного отсутствия. В приемной мэра подтвердили, что сегодня он появился на своем рабочем месте. Ранее заместитель мэра Доброполья Алексей Галицкий заявлял, что Аксенов находится на лечении. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты также присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Каково является такая тема? Что же принес Майдан Донбассу? И в нашей студии будут два активных участника Евромайдана в Донецке. Максим Касьянов и Виталий Овчаренко.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к другим темам. В Минске договорились, наконец, об обмене заложниками. Возможно, все-таки произойдет эта акция уже до нового 18-го года. Правда, не по схеме всех на всех, как когда-то обещали еще в начале Минского процесса. Украинская сторона должна передать 306 человек, а группировки ЛНР и ДНР, так называемых, 74. После Нового года стоит ожидать второго этапа обмена 80 на 20. До сих пор официальных данных нет о более чем полусотни украинских заложников в Донецке и Луганске. Украина подает их в списках на обмен, но так и не получает подтверждения со стороны боевиков.
Одесса стала пятым городом, где волонтерские организации «Берегиня» и «Блакитный птах» вместе с семьей Елены и Владимира Жемчуговых провели благотворительный аукцион в поддержку семей заложников. До этого деньги для родственников и самих заложников собирали в Киеве, Львове, Харькове и Днепре. По словам Жемчугова, проект должен напомнить о тех людях, которые находятся в плену боевиков, но у которых нет никакого статуса, о которых мало что известно.
По моей информации, Россия давит на нас, поднимает наши там, ФСБ, поднимает нашу общественность, там, матерей, пленников, заложников, будоражит как бы общество тем, что вот, не хотите менять, должны обмен хотят, чтобы провести на их условиях, на условиях России.
Последний обмен заложниками был больше года назад. Россия пытается внести в списки кадровых солдат и офицеров, а параллельно давит на родственников, утверждает бывший заложник луганских боевиков. Жемчугов верит, что в ближайшее время обмен все-таки состоится. На президента России Владимира Путина надавили, и ему нужно разрядить политическую обстановку. Всего боевики хотят получить от Украины больше 1000 человек, говорит волонтер и также бывшая заключенная Гайде Резаева. При этом в списке есть и те, кто совершил тяжкое преступление больше 10 лет назад и не имеет отношения к войне на Востоке. У волонтера нет информации о том, способствовала ли организация обмена внесение пленных российских военных в списки.
Здесь нельзя категорично сказать, кто пошел на уступки, наша сторона, либо та сторона. Обменный процесс – это очень сложная вещь, в которой есть свои детали, вовремя и правильно сказанные слова, либо сделанные действия. Понятное дело, что россияне всячески шли к тому, чтобы показать, что их там нет.
Украина официально заявляет, на территориях, которые контролируют боевики, незаконно удерживается 162 человека, в том числе журналист и 3 волонтера. Однако пророссийские боевики говорят, что местонахождение многих из них им неизвестно. При этом цифры могут изменяться. Люди остаются в списке до тех пор, пока их не отдадут или пока не будет обнаружено тело. Второй этап обмена заложников анонсировал представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Виктор Медведчук. После Нового года Украина, по его словам, планирует передать боевикам еще 80 человек и получить 20 заложников. Боевики подтвердили, что у них есть 94 заложника, которых хочет получить Украина, рассказывает волонтер Анна Макроусова из организации «Блакитный птах».
Подтвержденными все, кого мы просим, они быть не могут, потому что там действительно о некоторых могут не знать. Это раз. И про это больше, потому что людей продолжают постоянно брать в плен. С другой стороны, она, ну, как бы меньше, потому что некоторые из тех, кого мы считаем заложниками, ну, в общем-то, считаются по большому счету пропавшими без вести.
Родственники по обе стороны от линии разграничения продолжают обращаться к волонтерам за помощью, рассказывает Макроусова. И говорить о завершении работы еще рано. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Россия подконтрольные группировки ДНР и ЛНР, так называемые, используют запрещенные мины, заявила первый заместитель председателя Верховного Совета и председатель Украины в Минской группе Ирина Геращенко. Эту мину обнаружили в частности в недавно освобожденном украинской армией селе. По данным международных организаций, на сегодня неподконтрольный Донбасс является одним из самых заминированных регионов на планете, не только в Украине. По оценкам экспертов, с начала конфликта за эти более чем 3 года. От подрыва погибло более 200 мирных жителей. Почему же противопехотные мины, вот, будучи запрещенными мировым сообществом, так активно используются до сих пор на Донбассе? Как к этому запрету, собственно, относится Россия? Агрессор против Украины, разбирался мой коллега Дмитрий Донской.
Внимание, стоп, обнаружена растяжка.
Принял. Все назад по проделанным проходам. Осачи, провести идентификацию растяжки и возможность ее снять.
Группы саперов ежедневно выезжают по вызовам и обезвреживают различные взрывные устройства. Сложнее всего выявлять противопехотные мины, рассказывает начальник группы пиротехнических работ службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Константин Апальков. Люди, которые живут недалеко от линии соприкосновения, стараются ходить только в местах, проверенных саперами. Но это не гарантирует безопасность. С начала конфликта только в Донецкой области от подрывов пострадало 140 гражданских, из них 43 погибли, рассказывает Константин Апальков.
Противопехотные мины, вот да, они запрещены, потому что они труднопроходимые. Их ставят, забывают, и они долгие годы таятся в земле, а потом калечат людей впоследствии, после завершения конфликта. Ну, это и самодельные взрывные устройства, я имею в виду, это растяжки, возможно, из гранат, фугасы самодельные.
Противопехотные мины были запрещены с 1997 года, так называемой Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала этот договор и уничтожила противопехотные мины. Россия этот договор не поддержала. Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в Минской группе Ирина Геращенко 29 ноября в соцсети обвинила Россию в использовании на Донбассе запрещенных мин.
Украинская сторона выступила с протестом по применению России и ее марионетками запрещенных противопехотных мин. В частности, в освобожденном в серой зоне украинском селе Гладосово нашими саперами были обнаружены запрещенные Оттавской противоминной конвенции мины. Думаю, важно, чтобы об этом сообщили и нормандский формат, и центральный офис ОБСЕ.
Месяц назад в своем докладе помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер отметила, что Украина быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире.
Если проблему не решить, это остановит развитие страны на многие годы вперед. Разминирование и просвещение риски мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линий соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе.
С начала войны 1796 человек стали жертвами наземных мин на востоке Украины. Из них 238 гражданских лиц погибли, и еще 491 получили ранения. Такие данные привело издание The Washington Post, ссылаясь на исследование гуманитарной организации по разминированию Hollow Trust. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
И так, как я отметил уже в начале нашей программы, ровно 4 года назад в Киеве Беркут избил протестующих, разогнав Евромайдан, когда все внимание страны было приковано к событиям в Киеве. Донецк также ежедневно собирался на свой Майдан. Вопреки расхожему мнению и даже вышедшему в 2015 году учебнику, где написали, что в Донецке, дескать, Евромайдана не было, на самом деле он там был. А каким он был, вспомнит моя коллега, донечанка Дарья Куренная.
Утро 30 ноября. Первое, что вижу в соцсетях, киевский Майдан разогнали. Включаю телевизор. Страшные кадры. Беркут избивает студентов. Крики, дубинки, газ. Сначала плачешь, а потом охватывает лютая ненависть. Весь день не выключаются телевизор и ноутбук. Телефон в руках. Обновление ленты каждые несколько минут.
Євромайдан на головній площі України силою розігнав Беркут. Штурм почався близько 4 ранку.
Ощущение полной беспомощности. Но через пару часов понимаешь, что это утро всех сплотило.
Не спи, моя рідна земля. Прокинься, моя Україно.
Тем временем в Донецке тоже собирается Євромайдан. Немногочисленный, но свой.
Одного разу Донбас же помолився. Обрав собі на голову поводиря, сподівалися на добре життя. Тепер цей поводир веде нас туди, звідки ми 20 років тому ледве вибрались.
Каждый вечер в 18 часов под памятником Тарасу Шевченко собираются активисты Донецкого Майдана. Кто-то приходит с детьми, кто-то приносит бутерброды. Здесь всегда наливают чай, предлагают брошюры, делятся новостями. А главное, верят в лучшее. Внимание всех приковано к событиям в Киеве. В транспорте только и разговоров, что о происходящем. Но в один момент случается раскол во мнениях. Откуда-то появляются недовольные, говорящие о том, что надо было бить сильнее. В транспорте, на улице, в офисах и даже на кухнях начинаются дискуссии.
Скляноокий брехливий звір розколов мільйон родин. Що змінилось, лишилось, що від новин підірвало дах.
Брат на брата найбільший жах. Ті брати тепер я і ти.
В адрес Донецкого Евромайдана слышны негативные выпады. Местное телевидение, как по указке, начинает игнорировать происходящее, говоря лишь о том, что у памятника собралось не больше 20 человек. Вскоре из новостей на улице перекочевывает знаменитое «Пока они майданят, Донбасс работает». В поддержку Виктора Януковича собирают митинги. Всплывают забытые сплетни про наколотые апельсинки. На Донецком Майдане продолжают мирно стоять. Люди поют гимн, собирают помощь для главного Майдана и ездят в Киев. Пока озлобленные люди под бело-голубыми флагами кричат под облгосадминистрации о поддержке Януковичу, в Фейсбуке кто-то выкладывает фотографию. Девушка Люба дежурит на Донецком Майдане без шапки, а на улице холодно. Через несколько часов Любе подарили шапочку. В этом и был весь Донецкий Евромайдан. Взаимовыручка, теплота, готовность к диалогу. А главное – миролюбие. Таким я его запомню. Со светлыми лицами, горячим чаем и верой в лучшее.
Моя страна не упадет на колени. Моя страна не упадет на колени. Города станут гору, и поверь мне, не помешает нам никто свободы набиться, пока в каждом из нас живет душа Украины.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в программе «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Тема сегодня очевидна. Ровно 4 года, как в ночь на 30 ноября 2013 года «Беркут» разогнал митинг на площади независимости в Киеве, разогнал Евромайдан, чтобы получить в итоге потом Майдан и все вытекающие бегство Януковича, то, что продолжается до сих пор в Украине. Агрессия России. А что принес Майдан Донбасса? Ведь в Донецке тоже был Майдан, как и в Луганске, как и в других городах востока Украины. То, что там не было Майдана, это миф, придуманный в частности российской пропагандой. Вот активные участники именно Майдана на Донбассе Максим Касьянов и Виталий Овчаренко, гости студии прямого эфира «Радио Свобода». Приветствую вас, господа.
Здрасте.
Добрый вечер.
Ну, знаете как, вот, я не знаю, застали ли вы советские времена, я старше вас, там так вот полушутя как бы троллили, такого термина не было, но иронизировали, кто нес бревно с Лениным, да, во время революции или когда, ну, во время субботника там, ну, шутки шутками. Где вы были именно вот в конце ноября, в начале декабря 2013 года в Донецке? Давайте расскажем. Начну с Виталия, пожалуйста.
Я был в Донецке, находился в конце ноября, был в Донецке, пришел пару раз на Майдан, потом 11 декабря на Донецкий Майдан пришел раз или два. И вот по 11 декабря я оказался в Киеве на Майдане, и, собственно говоря, тогда я понял, что эти события просто так не закончатся. Тогда я в Киеве увидел множество людей, множество студентов, абсолютную такую фантастическую атмосферу, и тогда я убедился, что просто так это не закончится, и что будет какое-то продолжение.
Максим, ваше впечатление, где вы были именно этого дня, 30 ноября 2013 года, ну, если помните?
Да, я помню, потому что я был с первого дня, я работал журналистом, и у меня было задание, то есть, освещать события, соответственно, практически каждый день я на Майдане находился, вот, отслеживал ситуацию, наблюдал за этим всем, я прекрасно помню этот день. Для Донецкого Майдана 30 число, это был момент, когда наконец-то Майдан Донецкий из общественного начал превращаться в политический. Громко о себе заявили политические партии, в частности «Свобода», «Удар» и «Бьют». Вот. И, в общем-то, нельзя сказать, что это влияние на Донецкий Майдан было позитивным для него. Потому что до этого момента это было, в общем-то, действительно народная общественная инициатива снизу, без всяких, в общем-то, поползновений со стороны партии. То есть туда приходили, но никто не пытался, в общем, пиариться и перетягивать одеяло на себя. Но вот этот день для нас, это он показал, здесь теперь будет политический процесс.
Показал, когда вы узнали, что Янукович с таким результатом из Вильнюса прибыл, когда так и, ну, подтвердил то, что говорил Азаров ранее, как бы стало поводом вообще для Евромайдана не подписывать угоду про Евроассоциацию, или показал сам разгон беркутом студентов?
Нет, для нас показатель был того, что местные политические, представители местных партий, они начали активно включаться в деятельность, и, в общем-то, на Я бы сказал, что для Донецкого Майдана это оказало негативное влияние, крайне негативное.
Об этом еще поговорим, политический, не политический Майдан и так далее. Я вот вспоминаю, если действительно вспоминать события Майдана именно в Донецке, это в Киеве, конечно, был, и освещают, как и другие мои коллеги по радио «Свобода» киевский, Евромайдан. Помню этот выход эпохальный, беспрецедентный Ринат Леонидович Ахметов. Это когда было? Это же было где-то как раз в ноябре, конце 2013 года. Что это было? Может, вы и присутствовали, или, при крайней мере, знаете, Виталий, Максим?
Ну, во-первых, это было в декабре, потому что это речь шла, да, это речь шла о елке. И, во-вторых, на самом деле Майдан к конкретной акции под резиденцией Ахметова отношения не имел. Это была акция, насколько я помню, Демальянса, по-моему, да?
Ну, в том числе Демальянса.
Организатором был Демальянс, который попросил, кто желает, прийти присоединиться к акции, которую они проводят. Вот. И уж тогда действительно я как раз стоял рядом с местом сбора, увидел, как подъезжает Мерседес, я удивился, то есть что такой модный Мерседес делает на таком маленьком мероприятии. Тут выходит Ренат Леонидович, который приехал лично за рулем, сам, без охраны, вот, и начал высказывать свои, в общем-то, претензии по поводу того, что его обвиняли, что он якобы находится там в Лондоне. Угу. Что он говорит, он, нет, я вот здесь. Да, и в общем, то есть эта акция, это не была акцией Донецкого Евромайдана, это была политическая акция, в которой, да, участвовали представители Донецкого Евромайдана.
Угу. Вот такое интересное развитие событий, но вот вы, опять же, Максим, говорите политически, не политически. Некоторые вот критики, скептики до сих пор, анализируя киевский Евромайдан, говорят, что это как бы, дескать, была такая задумка олигархов, ну, не Ахметова прежде всего, а Левочкина этой компании, не зря Зинаида Лихачева, супруга Левочкина с самого начала до развона Беркутом была на Майдане и так далее. Другое дело, что потом все это вышло из-под контроля и превратилось в то, что превратилось. Вы как считаете, это могло быть такой вот акция олигархов, обиженных на Виктора Януковича? Говорят, Янукович тогда окончательно со своим сыном консолидировал власть, и даже тому же Ахметову, дескать, доставалось. Так можно вот так вот, такую подноготную находить, начало?
Версия вполне правдоподобна и имеет основание на обсуждение. Я думаю, что да, без этого не обошлось. То есть, как конкретно, ни вы, ни я сказать не можем.
Да, конечно.
Вот. Но то, что без вот этих политических разногласий было очень много олигархов недовольных. Ну, это действительно было... Это, может быть, в Киеве было не очень видно, но в Донецке было видно, что у Януковича были очень крупные разногласия с Ахметовым. Об этом, в общем-то, не говорят.
Не зря телеканал «Украина», который одним образом освещал оранжевый Майдан, помним как, без прецедента, там манипуляции были почти такие, как в российском телевидении нынешнего. И как та же «Украина», другие олигархические каналы, 1+1, как они освещали второй Майдан. Две
абсолютно
большие разницы.
Верно, абсолютно верно. И, в общем-то, я думаю, что поэтому Ахметов, возможно, и занял некую выжидательную позицию, неактивную, будем откровенны, очень неактивную позицию по событиям Евромайдана, в том числе и в Донецке. И, может быть, благодаря этим разногласиям, наш Майдан Донецкий, Евромайдан, продержался достаточно длительное время без, в общем-то, без крови.
Угу. А мы, конечно, вспомним, что было дальше, и сейчас Виталий обязательно Овчаренко слово предоставлю, но, насколько я понимаю, мне подсказывают, режиссер уже есть у нас слушатель, да, я не ошибаюсь, который набрал номер нашего прямого эфира 0 800 300 403, имеет возможность адресовать свой вопрос. Пожалуйста, добрый вечер, только не забудьте представиться.
Вечер, это Донецк. У меня, скорее всего, ответ на ваш вопрос, что же получил все-таки Донецк конкретно. Потому что Луганск, видимо, сразу заявил свою позицию, что он в стороне и он с другими. Донецк получил ровно столько, сколько и вся остальная Украина. Каждый из городов. Это и погибшие, и раненые, и дончане, настоящие дончане на той стороне, которые отстаивают Украину ровно столько же, сколько... Он вложил в это дело революции, столько он и получил, стоя под памятником Тарасу Шевченко. Мерзли люди, боялись люди, но не отступали люди. Да, ровно со всей Украины столько же он и получил. А что касается Ахметова, то он, наверное, все-таки свое уже проспал. До последнего, не заявляя свою позицию, он все-таки уже свое, свой гудок прогудел.
Да-да, спасибо вам большое за ваше мнение, тем более из Донецка вы. Ну, дело же не в Ахмете, а при всем ценности этого господина. Мы же не говорим, о чем, что принес Майдан Ахметова, хотя это тоже, возможно, важно. Что он принес Донбассу? Вот дальнейшее событие. Вот, Виталий, как вы считаете? Ну, мы знаем, вот разгон Беркута, а потом события начала декабря уже массовые такие беспрецедентные. Ну, пусть не миллион Киева вышел, но ясно, что там не одна сотня тысяч была, как бы там ни было. И что было дальше, мы видели. Вот что было как раз до Нового года, кроме встречи с Ренатом Леонидовичем, чем, опять же, в Донецке, вот, до тех событий уже, когда начались кровь литься в Киеве, Небесная Сотня, что было, вот этот период, вспомним.
Ну, я бы, прежде всего, вспомнил такой эпохальный выход донецких фанатов в защиту Евромайдана, который был в январе, все-таки решиться в таком городе публично...
14-го года.
Да, 14-го года в январе, все-таки выйти публично и продемонстрировать свою позицию в городе людям, молодым людям, особенно, что особенно важно и ценно, которые уже не единожды репрессировались милицией, все-таки для меня это таким является неким примером гражданского подвига, который тогда происходил во всей Украине, но особенно это более такой ценный в Крыму и на востоке страны.
Ну что ж, не будем при всем уважении к событиям ровно 4 года назад произошедшим. Самое важное же было потом, в феврале 2014 года и дальше. Давайте вспомним события кровавые, в прямом смысле слова. Не намного менее кровавые, чем Небесная Сотня в Киеве, когда вот это был митинг, абсолютно мирный, и даже погиб свободолец, хотя российские СМИ потом утверждали, что с той стороны человек погиб. Вот это когда? Это было, по-моему...
13 марта.
13 марта. Максим, вы были тогда на акции?
Нет, я... 2 числа уже свою порцию получил привета от русского мира. Я лично находился на лечении уже в Киеве. Вот. Но я был постоянно на связи и был в курсе того, как развиваются события, то есть кто организовывает, как дальше будет и что вообще. То есть я постоянно был на связи и понимал, в общем-то, что и как. Где-то начиная с 1 марта был снят государственный флаг с облгосадминистрации, я фиксировал это событие, а 2 марта уже начались нападения на журналистов и активистов, то есть точечные, то есть я в том числе попал, в общем-то, как говорят у нас, под раздачу.
Вы знаете, тогда...
Да, Виталий.
Да, тогда просто пришел... Ну,
А вы были 13-го, нет?
Да, я был в 7-го.
Вот вы были, собственно, да. Вот важно ваше мнение. Вот,
да, на самом деле там действовали такие конкретные группы тетушек, которые выделяли своим телосложением, выделяли своей координацией своих действий. Они выделялись также своим акцентом, выделялись, у них присутствовало радиосвязь.
Не только местные. Из Москвы, из России были?
Да, я же говорю, это бы действовали из России, которые выделялись акцентами, которые точечно работали по протестующим. Поэтому у нас была информация там среди знакомых, что заезжают целые автобусы через границу, которые там в Снежном, они там формируются колонны и заезжают в Донецк. Мы прекрасно знали, где уже понаехавшие так званые русские туристы жили в Донецке.
Именно?
Жили в Ливерпуле, жили...
А что это? Напомним, кто не знает.
Это отельно-ресторанный комплекс. Угу. Да, мы знаем, как они в общежитиях в Снежном и в Харциске, некоторые из них тоже располагались, как они целенаправленно свозились под митинг. Мы это все фиксировали, но наши правоохранительные органы почему-то оказались слепы в тот момент и никак не противодействовали. Более того, на митинге 13 марта они, по сути, наша милиция позволила вот этим русским туристам избить проукраинских митингующих. Я думаю, что жертв... Ну, есть информация, что кроме Дмитрия Чернявского там еще погибло несколько человек, но эти люди публично забоялись заявлять о том, что их родственники погибли. Поэтому вот официально один только лишь Дмитрий считается. Избиение продолжалось до поздней ночи. Такая вот охота на всех людей, которые буквально даже заподозрены там, скажем так, в поддержке Украины на то время. Будь у него там какой-то желтый или синий элемент одежды. Все это знаете, напоминало такую вакханалию, которая, в принципе, на то время продолжалась изо дня в день. И тогда агрессия с боку российской стороны, со стороны этих российских тетушек только возрастала, и все это вылилось к тому, что...
Сейчас у нас, да, у нас уже аж 2 слушателя висят на телефоне, но прежде чем мы надамо им слово, я хочу вот закончить эту хронологию. Почему же все-таки вот этот так называемый русский мир, эта пресловутая русская весна в Донецке, Луганске, победила, а в Харькове где так само? Вот помню, когда Чугуева била доктор, с позволения сказать, в Харькове не удалось. Тоже захватывали, а почему в Донецк удалось, на ваш взгляд, Виталий?
На мой взгляд, есть несколько факторов нашего проигрыша. Это того, что мы общественные активисты Донбасса, да, и те, которые, так сказать, новые общественные активисты на то время появились, мы друг другу, к сожалению, не доверяли. То есть мы подозревали друг друга, что среди нас есть куча агентов, возможно, они и были так званые агенты. Мы друг другу не доверяли. Кроме того, в силовом противостоянии у нас, к сожалению, не оказалось лидеров, которые были готовы нас повести вперед. У нас были несколько разрозненных групп, которые я, к одной из них я бы присоединился. Но соединиться вместе и, к примеру, там, штурмовать Донецкую администрацию захваченную, да, мы, к сожалению, не смогли. Мы там забоялись, у нас отсутствовала координация, к сожалению. И еще один самый главный немаловажный фактор. Мы были не готовы убивать. То есть русские активисты, русские тетушки, вот эти вот, я их называю, это ФСБшник. У них военная выкладка была, поведение военное. Они были нас готовы были убивать, и у них было оружие. У нас не было оружия, и мы не были готовы убивать. Мы готовы были их побить до крови и дальше, собственно говоря, уйти по домам. А они были нас готовы убивать, вывозить в лес и просто убивать.
Я прошу прощения за, возможно, наивный вопрос. А куда же смотрели правоохранительные органы? Уже же на тот момент поменяли губернатора. Был Тарута, да, был Роман Романов. Куда? Или это как, они статисты были?
Нет.
Максим Касьянов.
Да, все взоры правоохранительных органов были направлены на лацканы пиджаках, на которых они цепляли колорадские ленты. Вот вам ответ на вопрос.
Максим, так поставлю вопрос. История не имеет сослагательного наклонения, как любят говорить историки, хотя потом опять начинают всякие разные версии излагать. Вы считаете, была возможность предотвратить то, что случилось в Донецке? Ну, собственно, да. И Луганске. Как?
Можно было это решить вопрос еще в марте и апреле, такая возможность была. Первым делом, когда я только...
Это когда Яценюк приезжал, да, например?
Нет, значит, когда я приехал в марте и чуть-чуть начал ходить и передвигаться по Киеву, первое, что сделал, попытался переговорить с представителями правого сектора о том, что единственное, что можно сделать сейчас для того, чтобы остановить эту кровавую баню, нужно было сделать одно простое решение. Губернатором Донецкой области должен был быть назначен Дмитрий Ярош.
А как бы население местное бы восприняло это, на ваш взгляд?
Любить бы они его не любили, но они бы побоялись устраивать беспредел.
Такая ваша версия. Хорошо, как я обещал, два слушателя, может, уже и больше висят на телефоне. Я набрал номер 0800-300-403 нашей студии. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Ну, прежде всего хочу сказать, что это дало Донбассу Майдан. Это показало то, что на Донбассе не только пророссийские люди, которые любят Путина и хотят вернуться в Россию или бредят о том же русский мир. Это показало то, что на Донбассе есть патриоты Украины, которые любят Украину. И знаете, не только в Донецке выходили в Мариуполе, выходили в Краматорске, выходили большие митинги. В Мариуполе даже молодежь, она просто забегала в мэрию, избивала тогда сепаратистов, они еще тогда не вооружены были, просто избивали их, вытаскивали из мэрии. Пока сепаратистам не выдали, не привезли в Мариуполь оружие, до этого сами местные пытались их оттуда выкинуть. А то, что говорят гости о том, что это правда, в Харькове, у меня знакомые из Харькова говорят, автобусы, когда в Харькове был беспредел, автобусы стояли с ростовскими номерами, с белгородскими номерами, но не украинские номера стояли. То есть привозили тетушек или привозили ту массу с России.
Спасибо вам, Олег, за участие в нашем эфире. Насколько я понимаю, еще один слушатель. Пожалуйста, добрый вечер. Мы вас... Да, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер, это Альберт Авдеевка.
Да, пожалуйста, вопрос или ваше мнение, пожалуйста.
Значит, я хотел бы ответить по поводу, почему в Харькове все-таки не прошел этот русский мир. Дело в том, что я считаю, это заслуга Авакова и Ягуаров, которые провели вовремя спецоперацию. Причем местные силовые структуры ему в этом не помогали, насколько мне известно. Если бы то же самое было проделано в Донецке и в Луганске, то... Значит, мы бы не имели того, что мы имеем сейчас. И сложилось такое впечатление, что о нашем Донецком Евромайдане ничего не знают ни в центральной, ни в западной Украине. Потому что, судя по всяким негативным комментариям, которые я периодически вот наблюдаю, то складывается мнение, что они ничего об этом не знают, потому что один только негатив, и все гребут под одну гребенку.
Угу.
Почему так получается, что ничего об этом им неизвестно? Создается такое мнение.
Ну, это ваше мнение, спасибо вам за него. Ну, можно это как и вопрос трактовать. Вот я, Виталий Овчаренко. Виталий, как вы считаете? Ну, я так понимаю, конечно, вы вынуждены пока жить не на своей родине, ну, малой родине, в Киеве, по понятным причинам. А действительно, вот есть такой стереотип, как утверждает наш слушатель, если я его правильно понимаю, что вот на Западной Украине, в центре Украины считают, что на самом деле в Донецке, Луганске, ну, что там, были какие-то маргиналы, я так грубо сформулирую, не хочу ни в коей мере обидеть, которые были за Украину, за Майдан, а большинство было либо за Россию, либо было инертным. Действительно, вот почему такой стереотип?
Ну, потому что легко быть патриотом Украины, легко быть громадским активистом во Львове, да, и очень тяжело быть в Донецке, где в Донецке мы знаем отношения местных элит, да, к разного рода патриотическим и проукраинским темам, и, собственно говоря, спикер там, быть патриотом, я говорю, что в Донбассе было намного сложнее, быть там журналистом в Донбассе было сложнее, потому что это был разного рода прессинг, были там и угрозы, да, что как это и вылилось в события потом Евромайдана, и совсем другое, это быть на, там, скажем, западной части ее страны.
Максим, тоже имеете возможность ответить ваше мнение.
Я считаю, что в Донецке и Луганске мы не смогли удержать ситуацию, потому что действительно не было фигуры, которая была бы в этом заинтересована. В Харькове действительно были политические фигуры, которые были заинтересованы. Тот же губернатор Харьковской области, он до конца не принял для себя решение входить в Россию.
Добкин.
Абсолютно верно.
И Кернес мэр.
Абсолютно верно. То есть, по моим данным, я общался с харьковчанами, они говорили, что на тот момент у них шли торги с Россией. То есть, будут они
присоединяться... Он же ездил вроде бы в Чечню.
Абсолютно верно. Были торги и не договорились. Они не получили гарантии того, что у них все останется.
Вот интересный момент, вы сейчас обращаете внимание.
И именно поэтому тогда, может быть, не сильно они и помогали россиянам, но в Донецке все было предрешено. То есть не было никакой политической фигуры, да, то есть властной, которая бы сказала, что да, нам нужно удерживать. То есть реальных действий не было. Если бы был человек, который бы имел властные полномочия, ситуация бы...
Это все, Максим, это все на уровне слуха. Опять же, ну нельзя омянуть увагу, как то кажут в Украине, Рената Леонидовича. Говорят, что вот Коломойский согласился Днепропетровщину возглавить сразу после Майдана. А Ренат Леонидовичу предлагали, он отказался. Как вы считаете, это могло такое быть?
Нет, это действительно факт, такое действительно было, он действительно отказывался, но нужно понимать логику Рената Леонидовича. Он всегда действует по одной и той же схеме, он раскладывает яйца по разным корзинам.
Максим, давайте зафиксируем этот важный момент. Одни обвиняют Ахметова в том, что он сдал Донецк с другими. Другие говорят, дескать, в Москве почему не очень любят Ахметова, потому что он не пошел на... А третьи говорят, что он как бы ждал, кто победит. А ваше мнение?
Мое мнение, что он действовал так же, как и действовал всегда. То есть общался со всеми, договаривался со всеми. Кто победит, он в любом случае с ним будет общаться.
Ну, такое ваше мнение. Конечно, мы с удовольствием предоставим возможность высказаться самому Ренату Леонидовичу Ахметову, как только он того пожелает. Ну, а пока слушатель нашей программы имеет возможность высказаться, набрав номер 0800-300-403. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, пожалуйста, вы в эфире.
Мене звати Олег. У мене до вас є такий вопрос. Якщо у вас знайомі, те, що у нас в Україні називають ватниками, ну, в общем, другими такими хорошими словами, ті, що підтримували в Донбасі русський мір, наскільки їхнє мнення помінялося і кількість тих людей на Донбасі? І якраз така є інформація. Мене просто такий вопрос інтересує. Що там на даний момент відбувається?
Спасибі вам, пане Олеже. Дійсно, я трошки так уточню, якщо завгодно ваше запитання, з вашого дозволу. Тобто, господа, я обращаюсь к Максиму Касьянову, Віталію Овчаренку. Звісно ж, прибуває в Києві. Опять же, винуждено. Ви, наверно, як так или иначе, сейчас век социальных мереж и прочего, вы держите связь с Донецком. Какие там настроения? Вот, Виталий.
Ну, вы знаете, да, есть такая фраза замечательная, которую я повторяю. Сторонников Украины там не настолько много, как нам бы хотелось бы, но не настолько мало, как все почему-то думают вокруг. То есть люди понимают, но, понимаете, люди не могут это высказывать публично никак, потому что они, по сути, там находятся в состоянии заложников. Когда публичное пространство контролируется КГБ, ФСБ, как я их называю, да, этими русскими спецслужбами, ты особо не повысказываешься публично, потому что что за эти публичные высказывания тебя ждут репрессии, подвалы и тюрьмы и всякого рода подобного, и подобные действия.
Спасибо, еще один слушатель. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер.
Алло, я в ефірі? Так,
да, совершенно верно, це іменно ви, пожалуйста.
Доброго дня, це Володимир, місто Харків. Слухаючи ефір, я хочу сказати про те, що втрата Луганська і Донецька була через те, що в нас абсолютно не було жодної армії тоді. Харків, він не менш був російськомовний, але ви ж бачите, там спокійно зараз. Але те, що в нас не було армії, і це привело до втрати частини Донецької і Луганської області. Банально, що не було в нас просто тоді сили.
Спасибі вам, пане Володимире, за вашу думку. Господа, от ну, неумолимо время стікає від нашої програми. Ми от хронологію провели, ті события, вспомнили события февраля 2014 года, марта, сейчас, через более чем 3 года. Как вы считаете? Ну, опять же, нельзя же говорить весь Донбасс. Половина Донбасса украинская. Нет там никаких концлагерей, то, что там никого там голову не режет, тот же Ярош страшный, который должен, наверное, Дмитрий платить российскому телевидению за то, что телевидение его мифологизирует. Ну, хорошо, возьмем Донбасс, который сейчас под оккупацией российской. Это был неизбежный результат, вы уже частично ответили. Или все-таки можно какие-то выводы сейчас сделать и благодаря этим выводам, логичным, справедливым, быстрее вернуть Донбасс? Или пока Путин при власти, этого ожидать не приходится? Как вы считаете, Максим?
Ну, я бы хотел отметить, что вот буквально несколько дней назад было освобождено два населенных пункта.
В серой зоне.
Да, в серой зоне. Вот. Мы сейчас обсуждаем, как же ж нам освобождать, как же ж нам туда приходить. И так же, как и с освобождением Славянска, мы опять... Украинская армия наступила на те же самые грабли. То есть первое, что сделала украинская армия, когда зашла в освобожденные поселки, она начала раздавать гуманитарную помощь. То есть эти три года войны не научили украинскую армию абсолютно ничему.
Что стоило делать?
Первое, с чего нужно начинать освобождение, это с публичного наказания. Максимально публичного и максимально жесткого. Не сосиски надо раздавать, а кое-какие другие штуки.
Администрация этих населенных пунктов кого?
Если вы хотите гуманитарочку... Значит, пишите, кто здесь пособник оккупантов, приводите, и вот тогда вы получите гуманитарку. С одной стороны, это сразу показывает, кто здесь власть, и это сразу понимают. С другой стороны, это показывает патриотам Украины, что наконец-то власть пришла и не останутся безнаказаны. В-третьих, это позволяет напугать даже тех, кто, может быть, сильно не участвовал, но любит русский мир, он уедет, нам не придется иметь с ними дело, не придется их кормить. Именно в такой последовательности необходимо проводить деоккупацию. Угу. Сосисками мы ничего не решим. Поезжайте в Славянск и посмотрите, что происходит. 40% людей, которые поддерживали ДНР, ходят, получают украинские пенсии, получают выплаты и ждут, когда вернутся наши ребята.
До сих пор?
Абсолютно до сих пор.
Угу, вот такое ваше мнение. Спасибо вам. Вот, Виталий, вот вы важную вещь сказали, что вот я почти дословно, надеюсь, вас процитирую, сторонников в Украине не так мало, как кажется, с родофилом, так называемым, угу, в Украине, но не так много на данный момент, да, чтобы вернуть, значит. Смотрите, Виталий, даже если опустить этот очень важный момент, значит, кто начал это все, вы вспоминали этих тетушек из Запоребрика, кто продолжает это все, несмотря на риторику из России о мире, как бы. Но, предположим, случится чудо, Путин испарится куда-то, не знаю, не будем даже желать такому человеку чего-то там, смерти не будем, и Россия уйдет. Но останутся люди, у которых есть родные, пусть зазомбированные и так далее, их родственники погибли, стали жертвами обстрела. А на любой войне есть жертвы обстрела, априори, нельзя точно. Даже помните в Югославии, когда в Белград попали американцы в китайское посольство. То есть это же война, есть война. Вот эти люди, они вот со временем, как их вернуть в Украину? Не только вот физически, что территория стала формально украинской, а действительно это будут украинские граждане. Ведь за это же стоял, собственно, Майдан, идти в Европу.
Да,
всем вместе.
Да, абсолютно верно. С этими людьми нужно работать и с детьми более, и с молодежью надо. Их надо, вы знаете, сколько у нас процентов людей, которые не выезжали со своих городов, со своих регионов никуда вообще. Это огромное количество. Сейчас это количество на Донбассе еще больше. Поэтому для того, чтобы интегрировать потом людей, не целое поколение, интегрировать в украинскую и европейскую плоскость, их просто нужно вывозить на экскурсии во Львов, за границу. И таким образом они приобщаться, грубо говоря. Кстати, более того, еще один немаловажный фактор. Нужно тех учителей, тех чиновников, которые работали в оккупационных, так сказать, администрациях, их нужно очень жестко, так сказать, лишить властных полномочий после деоккупации, потому что то, как мы видим, вот Максим сказал пример Славянска, да, то, как это знаменитая история с учителем, со славянским учителем, когда учитель стоял на блокпосту за так званый, ну, оккупационный российский корпус, да, а сейчас он продолжает быть учителем и опять накачивает детей этим...
Наверное, прапор украинский висит на входе зараз.
Да, 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 но агитация и пропаганда российского мира у него на уроках все так же идет.
То есть, смотрите, Виталий, я вот хочу сейчас пока, вот, надеюсь, еще одного слушателя присоединить. Важный момент. Действительно, если Россия уйдет по каким-либо причинам, давление Запада, сейчас не об этом, действительно, нельзя все-таки утверждать, что Путин, даже уйдя, не одержал все-таки победы тем, что внес вот этот раздор и такую вот, ну, расслоение в результате войны, когда десятки тысяч...
Так они сейчас, я не тебе перебью, они сейчас работают, если вы мониторите их публичную плоскость, они очень четко
они
сейчас
работают... Они в России?
Нет, они оккупанты на оккупированной территории Донбасса. Они очень четко работают по детям, по молодежи, они проводят такую идеологическую
закачку. Как это
закачку?
Потом, вот, когда вернется, полностью будет украинская территория, как это все вернуть назад?
Ну, я же говорю, вывозить этих людей, показывать того, что...
То есть это реально?
Да, того, что во Львове там живут не бендеровцы, которые...
То есть это, вы считаете, это достаточно?
Это много покажет.
Угу, хорошо, спасибо. Как я обещал, еще один слушатель в нашем эфире. Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый.
Пожалуйста, да-да.
Алло, да. Это вы мне, да, говорите?
Ну, конечно.
Да, я хотел просто спросить у этих диванных генералов. Они хоть были в тех занятых, так сказать, или освобожденных местах? Я просто оттуда родом.
Если не секрет именно? Донецк?
Ну, это Гладосово, то, что сейчас якобы освободили. Из-за кого вы освободили, там захватили старушек, да?
Вы об этой серой зоне, так называемой, имеете в виду, да? Вот эта свежая новость.
Да.
Ну,
да,
так, а в чем ваш вопрос? Чем вы не согласны, возможно?
Мой вопрос в чем заключается? Разве можно говорить про этих людей, что их сначала надо с них сделать Павликовых-Морозовых, которые должны пойти сначала всех сдать, а потом их накормить? Где же ваши европейские ценности, гуманность и так далее?
Спасибо вам за вопрос. Я так понимаю, это Максиму Касьянову. Пожалуйста.
Да, значит, вот, пожалуйста, четкое подтверждение моего тезиса. Только так и никак иначе. А кто сказал вам, уважаемый, что лично для вас будет Европа? Европа будет для нас. Для тех, кто, для кого эти ценности важны. А если ваши ценности русский мир, да, у нас есть свобода перемещения по стране. Собрали котомочку и едем в свой любимый русский мир. Если кто-то ожидает, что с ними будут разговаривать, их будут уговаривать, показывать прелесть Украины, не нравится, у нас свободная демократическая страна. Это, пожалуйста, ваш выбор. Собрались и поехали. Разговаривать те люди, которые пострадали от беспредела, не будут.
Итак, господа, мы должны завершать наш разговор, но еще я вот минуту оставляю для того, чтобы все-таки ответить на главный вопрос этого блока прямого эфира. Что принес Майдан Донбассу? Конечно, надо ставить вопрос, на самом деле, в будущем времени. Максим и Виталий, вы не жалеете, что ровно 4 года назад стояли на Майдане, вышли на него? Виталий?
Не жалею и никогда не пожалею.
Максим?
Я жалею о том, что я не взял с собой кофе и каремат.
Хорошо, спасибо большое. Я благодарю Максиму, моя благодарность Максиму Касьянову и Виталию Овчаренко, участникам активным Евромайдана в Донецке, а именно сегодня, 30 ноября, ровно 4 года, как Беркут разогнал Евромайдан в Киеве.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И традиционный обзор прессы в нашей программе.
Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских соглашений. Лучшего подарка для России просто не придумаешь. Это утверждает политолог Владимир Фесенко, пишет «Новое время». По словам эксперта, проблема заключается в том, что, во-первых, к Минским соглашениям привязаны антироссийские санкции, и, во-вторых, Украина не может отказаться от Минска в одностороннем порядке. Если она это сделает, она выступит в роли страны, которая хочет продолжения конфликта, хочет не мира, а войны. И есть вероятность, что это могут неправильно понять союзники. Кроме того, это даст прекрасный шанс друзьям России в Европе требовать отмены санкций против Кремля. У американцев всегда был, есть и будет механизм, как заставить Кремль прекратить войну на Донбассе. Это утверждает российский блогер и финансист Слава Рабинович, пишет «Апостроф». По его словам, если взять плеть, который постоянно бить по хвосту путинской гидры, то это фактически ничего не даст. Если взять и ударить санкциями по множественным головам этой гидры, тогда это моментально даст эффект. Совершенно очевидно, что против мафии, завладевшей всем государством и превратившей его в мафию, может быть только серьезная борьба при помощи санкций, которые снесут головы гидре. А чтобы убить головы путинской гидры, должны быть санкции двойного или тройного направления. Подробнее в статье. Пока в Украине никак не могут добиться эффективных результатов в борьбе с коррупцией, в соседней Румынии нашли рецепт борьбы с этим злом. И он приносит практические результаты. Об этом пишет газета КП в Украине. Издание пишет, что власти этой страны сейчас пытаются противодействовать ликвидации коррупции. И тем не менее, антикоррупционные органы Румынии при поддержке активной части общества эффективно борются с мздоимством среди властей придержащих. И эта страна сейчас считается премьером для стран Восточной Европы в борьбе с коррупцией. Например, уже осуждены отбывают сроки брат экс-президента Румынии, ряд министров и политических деятелей этой страны, увлеченных в коррупции.
Продолжаем программу «Донбасс Реаль». Информация и аналитика без линии разграничения. Семьи заложников, которых удерживают на Донбассе, оказались в сложном положении. Одним нужна медицинская помощь, дорогостоящие операции, а другие не могут получить никаких выплат от государства. В помощь таким семьям в Одессе пришел благотворительный аукцион. Подробнее в материале корреспондента проекта «Настоящее время» Зиновия Стефанюка.
1000 гривен. 3 продано девушке.
Читальный зал Одесской библиотеки на один вечер превращается в аукцион. На торги выставлены картины, вышиванки, игрушки, мыло ручной работы, пряники с патриотической символикой и много других самодельных вещей. Организаторы акции – общественные организации «Берегиня», «Блокадный птах» и «Стричка Надии», которые занимаются проблемами заложников. Они обращались за помощью к депутатам, но безуспешно, рассказывает Владимир Жемчугов. Он сам год был в плену и знаком со многими проблемами заложников на своем опыте.
Ну, фактически у нас, вы знаете, нет официально войны, соответственно, как у нас могут быть военнопленные, ну, у нас только заложники. Есть категория людей, которые взяли в руки оружие и пошли там в партизаны, или были просто неравнодушны к тому, что происходит на оккупированных территориях Донецка, Луганска и Крыма, и тоже потерпели унижение, там, попали в плен. Для них нет тоже никакого статуса.
Мы решили, что мы сами попробуем собрать деньги на помощь таким семьям, потому что действительно их очень много. Мам, жен, которые болеют, которые переживают за своих детей. У многих ухудшилось здоровье. Некоторые семьи не получают выплат вообще от государства.
Сын Аллы тоже был в плену. 3 месяца мать не знала, где он находится.
Вы знаете, когда у меня спрашивали потом, как я пережила эти 3 месяца, я не знаю, как я пережила.
Елена Сугак видела своего сына в заложниках на видео российского телеканала. Руслан Сугак есть в списках пленных, но его местонахождение в Донецке и Луганске не подтверждают.
Разочарование, есть такое слово, в том, что мы надеялись, что мы доверили краине самое дорогое, но не думали, что так оно це все выйдет.
В заложниках у сепаратистов, по официальным данным, находится 162 человека. В так называемых ДНР и ЛНР подтвердили местонахождение 94 человек. Среди неподтвержденных пленников – Андрей Маркин. Его жена Виктория показывает видео 2014 года, снятое российским телеканалом НТВ.
О них никаких нету известий, нигде они, ничто они. Да, опережая вопрос, все 6 родственников сдали ДНК. Подтверждений ни у кого нету. Потому вот я до последнего буду верить, что у меня муж живой.
У Виктории есть двое детей, но они до сих пор не знают, что их отец пропал на Донбассе.
Ну, как ему можно сказать, что папа в плену? Ну, и зачем? Папа ж через месяц дома будет. Ну и зачем?
В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. По мнению литераторов, Старобельск – прототип Старгорода в произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». В начале 20-х годов эти два молодых журналиста посетили уездный город Старобельск по заданию газеты. Описание этой поездки в журналистских материалах совпадает с отрывками из романа «Сатириков». Радио «Донбасс Реалии» в Старобельске на частоте 90,2 FM.
Закладка. Открываем Донбас.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий. І розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
А традиционно заканчивает программу выпуск новостей в студии мой коллега Егор Устинов.
Очередная встреча со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером планируется на начало следующего года. Об этом в интервью российскому информагентству ТАСС сообщил помощник президента России Владислав Сурков. Сурков добавил, что они с Волкером отлично друг друга понимают. Однако оценивать работу своего собеседника помощник президента отказался. Напомню, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что его встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшая в Белграде 13 ноября, стала, цитирую, «шагом назад». Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась провести ремонтные работы на мосту контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» при условии соблюдения режима тишины. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Он уточнил, что ремонт будет проходить 9-10 декабря. В эти дни планируется закрыть этот пункт пропуска. До 80% внутренних переселенцев не собираются возвращаться в будущем на свои прежние места проживания, в частности на Донбасс. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в Киеве. По его словам, этот показатель отличается по регионам. Как известно, Украина занимает 9-е место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц. Городской голова Доброполья Андрей Аксенов вышел на работу после недельного отсутствия. В приемной мэра подтвердили, что сегодня он появился на рабочем месте, передает в частно. Ранее заместитель мэра Доброполья Алексей Галицкий заявил, что Аксенов находится на лечении. Напомню, мэра города уличили в наличии российского гражданства. По словам заместителя, ни правоохранительные органы, ни областные власти никаких обвинений и претензий Андрею Аксенову не выдвигали. Германия предоставит 750 тысяч евро на проекты по психологической опеке лиц, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, сообщает пресс-служба немецкого посольства. Согласно сообщению, проект предусматривает предоставление услуг не только по поддержке лиц, пострадавших от конфликта, но и повышение квалификации представителей органов местной власти, гуманитарных учреждений и служб поддержки через учебные мероприятия. По данным плана гуманитарного реагирования для Украины, около 4 миллионов человек нуждаются в помощи вследствие продолжающегося конфликта на востоке Украины с весны 2014 года. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 4 до 6 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах в городах Мариуполь и Счастье, 88 FM. Северодонецкая, Лисичанская, Рубежная 88,2. Волновахе 100,3. Авдеевке 95,7. Славянске, Краматорске 90,4. Марьинке, Красногоровке 95,3. А в городах Константиновке, Дружковке, Бахмуте, Торецке 90,4 FM. Также вы, друзья, имеете возможность слушать нашу программу в прямом эфире на Громадском радио. На радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ну а в тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски «Донбасс Реали» можно также слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням в 20 часов 8 минут ищите нас на частоте 14.31 килогерц. 14.31 килогерц. Писать вы нам также имеете возможность по обычной почте 01001 Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реали». Думайте, сравнивайте, пробуйте что-то новое.
Вы слушали «Донбасс Реали». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.